Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о социальной роли футбола. В Южной Африке проходит чемпионат мира по футболу. Трансляции матчей смотрят миллионы болельщиков, в том числе и россияне, хотя сборная страны в чемпионате не участвует. Почему футбол так привлекателен для масс? Какова его роль в обществе? В чем причины агрессивности футбольных фанатов? Все это темы нашей сегодняшней программы. В беседе участвует социолог Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение», психолог Людмила Кирсанова, член Европейской федерации психологии и спорта, и Александр Нилин, писатель, автор книг о спорте. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Что для вас значит футбол? Такой вопрос я задала на нашем интернет-форуме. Вот некоторые ответы. Татьяна из Калуги. Футбол – это островок подлинности в нашем становящемся все более и более силиконовом мире. Вот это потрясающее сочетание мастерства и господина случая. Все на острие иглы, колдовская игра. Анатолий из Германии. Ровным счетом ничего не значит. Зрелище для толпы из разряда хлеба и зрелищ. К тому же на этой толпе хорошо зарабатывают. А вот для тех, кто зарабатывает, очень много значит. Потому и раздувают его значение. Неужели две ноги могут стоить больше, чем хороший мозг? Ну что же, каждому свое. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Никив подписался слушатель. Профессиональный футбол, выходящий на мировую арену, для меня, не футбольного болельщика, это самая классная командная игра состоявшихся личностей. Григорий из Москвы. Не значил бы ничего, если бы не опасная, на мой взгляд, массовая, социальная, угарно-националистически-патриотическое, шовинистическое безумие, наблюдаемое после побед России в чемпионатах. По-моему, это еще одно свидетельство в пользу глубокого нездоровья российского социума. Николай из Киева. «Сама по себе игра интересная, но отвращают многие закулисные интриги. Не люблю также массовых психозов на любой почве. Играет роль то, что облик поклонников этой игры нынче сильно изменился. Были болельщики, стали фаны». Сергей из Тамбова. «Равнодушен, но поиграть, побегать на лугу – это авиаплезир». Марк из Москвы. «Это массовый психоз зомбированных недоумков и возможность для дебилов и шпаны, в том числе и великовозрастные, устраивать беспредел, бесчинствовать, крушить и пить до поросячьего визга». И Николай Кузнецов из Москвы. «Футбол – одна из эффективнейших находок, смышленой части человечества, гениальная в финансовом отношении игра, в которой 22 миллионера гоняют мячик по полю, а отключившаяся от реальности огромная толпа перемещениями мячика наслаждается и по полной программе все эти бессмысленные глупости финансируют». Уважаемый гость, я попрошу ваши комментарии. Во-первых, к услышанному, Павел, сначала вы, и во-вторых, что значит футбол для россиян, по вашим данным?
Ну, мнения разнообразные, и я, конечно, со многими не соглашусь, как футбольный болельщик. Мне кажется, что футбол действительно, это с одной стороны игра, с другой стороны это зрелище, он многогранен, еще это и бизнес с большими миллиардными контрактами, и можно по-разному к нему относиться, но вот наши данные свидетельствуют о том, что где-то половина населения в зависимости от, так сказать, крупности чемпионата и участия нашей команды российской, то есть если российская команда участвует, то внимание, конечно, к чемпионату больше. Вот на прошлом чемпионате Европы там где-то порядка 65%, ну, то есть 2/3 населения. Мужчины, естественно, смотрят больше, их больше там 3/4, и женщины чуть реже. На прошлом чемпионате мира примерно 45%, но тогда наши не участвовали, соответственно, интереса меньше. Я думаю, что сейчас этот чемпионат в ЮАР тоже где-то приблизительно 50% населения как-то им интересуется, смотрят, может быть, не все матчи целиком, но, тем не менее, уделяют какое-то время для наблюдения за событиями.
Александр Павлович, по вашим наблюдениям, как влияет футбол на общество и общество на футбол?
Вчера в «Известиях», в пятничных, моя любимая балерина Ульяна Лопаткина говорит, что ее интересует развитие отношений общества с балетом. Вот меня тоже интересует развитие отношений, потому что в футболе есть все и нет ничего, если ты этого не видишь. Мне кажется, что отношения нашего общества с футболом на чем-то уже остановились. И даже в этих ответах очень много клише. Невозможно больше слушать этой фразы про 22 миллионеров. Это честно заработанные деньги. Кто же мешает вам научиться играть в футбол, рисковать своей жизнью и так зарабатывать? Я понимаю, вы завидуете миллионам олигархов, вам кажется, они украли у вас. Но футболисты у вас ничего не крадут. Тем более, что у нас не ходят на стадион и не платят за билеты. Поэтому вот я не очень понимаю этот паразитический подход и критика. Хотя есть за что ругать футболистов, есть чему огорчаться, но мне кажется, что у нас общественный интерес к футболу очень инертный. Я не могу говорить, что все зло в фанатах, но, может, об этом отдельно стоит поговорить, но им нет альтернативы. Вот это уже первый показатель неблагополучия. Других нет. Хорошие, неплохие, можем про них еще вернуться отдельно, в двух словах это не скажешь. Но то, что они одни, это плохо.
Людмила, что вы думаете о социальной роли футбола?
Знаете, когда я читала форум, вопрос, который был задан перед сегодняшним эфиром, в какой-то момент я согласилась с одним определением, которое мне понравилось. Футбол – это самое существенное из всего несущественного. Понятное дело, что в такую форму, как футбол, можно вложить разное содержание. Слоганом, кстати, Российского футбольного союза являются слова «футбол больше, чем игра». Хотя футбол – это в первую очередь игра, и как игру мы воспринимаем футбол, а в игре важен процесс и важен результат. И в какой степени важен процесс, какой важен результат, тут еще 50 на 50, потому что мы огорчаемся, когда красивая игра, и говорим о том, что игра была красивой, но мы проиграли, и мы говорим, что мы выиграли, но игра была скучна, некрасива и, собственно, бессодержательна. Поэтому футбол – это некое открытое пространство, это форма, которую можно наполнить разным содержанием. И в первую очередь для меня сущностью футбола являются такие определения, как случай, эмоции, разнообразие, азарт и честность.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» психолог Людмила Кирсанова, писатель Александр Нилин и социолог Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение». Это программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. А теперь послушаем уличный опрос «Радио Свобода». Что нужно, чтобы Россия стала чемпионом мира по футболу? Об этом спросил москвичей наш корреспондент Карен Агамиров.
Для этого нужно иметь примерно раз в 100 больше полей, особенно в жилых районах крупных городов. Тогда мы получим большое количество талантливых ребят, молодых футбольных. Дело не в хитинге. Ему нужно набирать талантливых ребят, чтобы у него было хотя бы 150 талантливых футболистов.
Надо собраться, потому что с духом, что все было так как-то. Вот адреналин, тогда они будут всегда побеждать. А если они захотят, они всегда выиграют, потому что я верю в нашу футбольную команду.
Надо лучше тренироваться и быть смелыми. Они тоже пошел там на поле, подвернул ногу, и мне больно.
Менталитет, боюсь, не позволит. Российский. Отсутствие дисциплины во всех делах, не только в футболе.
Я думаю, что надо побольше тренироваться. На самом деле, они неплохо играют. Последние игры, которые я смотрела, мне нравятся. Вот. Но, видимо, все-таки чего-то не хватает, потому что слишком они зазнались, когда последний матч хорошо сыграли. Им надо немножко так в себя прийти, именно сфокусироваться на футболе, а не на славе.
А тренеры и футбольные руководители?
Они должны вселять дух уверенности в том, что работа в команде может реально помочь достичь успеха. Я буду болеть за наших. Неважно, как они играют, я за них все равно болею на мировых чемпионатах.
Не знаю, что надо сделать. Наверное, просто условия создать.
Скажи, а кто у нас будет на выборах?
Курсенко.
Ставленник нашего господина Мутко. Он не профессионал.
Перекармливать не надо их. Все, мы их перекормили.
Всех перекормили. Стрельцова видел лично. Вы знаете, был такой центр форвард. А у нас кто? Карлики?
Не станет Россия никогда чемпионом мира.
Вы знаете, я через 50. Коррупция, деньги, футбол такой же в нашей стране коррупционный.
Наступит время, и мы победим. Придет время просто.
Москвичи о футболе. Павел, а кто больше увлекается футболом? Какие социальные возрастные группы? Ну, очевидно, все-таки, что молодые мужчины, да?
Да, молодые мужчины, конечно, больше. Но на самом деле, мне кажется, что очевидно, да, что мужчины больше увлекаются спортом именно с точки зрения его наблюдения за зрелищем, да? Это, то есть, одно дело, когда люди играют в спортивные, ну, то есть, сами занимаются спортом, а другое дело, когда они смотрят на футбол как, или на другие виды спорта, как на зрелище. И здесь, конечно, молодежь больше и занимается спортом, и мужчины чаще, чем женщины, смотрят спортивные передачи, футбол, хоккей и прочие такие дела.
Ну, даже из этого прозвучавшего опроса московского видно, какие сильные чувства вызывает у людей футбол. Известен случай даже, когда из-за проигранного в 1969 году матча произошел шестидневный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, и он унес жизни 2000 человек. Вот, по-моему, это красноречивее всего говорит о значении футбола для масс. А к Людмиле вопрос, Кирсанове, а почему этот вид спорта вообще вызывает такие сильные эмоции, как вы думаете?
Вы знаете, на самом деле футбол достаточно простая игра. Там понятные правила и понятны существующие принципы. И эта простота, она привлекает, потому что эта простота соседствует с красотой игры и с почерком игры. И смотря футбол, можно его понимать, и понимать не только мужчинам, но и женщинам. И я вот готова тут немножко поспорить с общественным мнением. Посещая стадион достаточно часто, в московский стадион, я вижу огромное количество и молодых девушек, и женщин, которые ходят на футбол, и для них это такой поход культурно-просветительный. Это некое зрелище, которое подкрепляет их эмоции, дает им возможность расслабиться. Не только для того, чтобы пойти за компанию со своим молодым человеком или с кем-то познакомиться, но и, в общем, возможность такой, знаете, определенной психотерапии, когда ты можешь совершенно социально дозволенно отработать все свои эмоции и испытать радость, и выплеснуть, может быть, накопившуюся какую-то агрессию, и вместе с тем приобщиться в социально, опять-таки, дозволенном варианте к зрелищу, которое, ну, приемлемо обсуждается всеми и принимается.
Если позволите, я хотел бы несколько слов по этому поводу добавить. У нас в социологии, ну, есть такое понятие, как солидарность, да, когда люди объединяются вокруг какого-то общего действия, и это их сплачивает. Таким образом вообще формируются различные общественные группы, в том числе можно говорить и про футбольных болельщиков. Но футбол действительно это то явление, которое наиболее других, наверное, приближено к вот той солидарности, такой вот еще глубинной, такой вот, я не знаю, у костра, когда собираются и смотрят, и поют, и стучат в бубны, барабаны, смотрят на соревнования. То есть это футбол, это действие, которое, с одной стороны, оно красиво, оно эффектно, и при этом оно позволяет людям испытывать чувство солидарности. И как раз вот пример с военным конфликтом хорошо показывает, да, что солидаризируясь друг с другом по поводу там, победы или поражения, люди начинают испытывать чувство агрессии к противоположной группе.
Да, еще буквально два слова. Дело в том, что в дополнение можно сказать, что футбол периодичен, да, он имеет определенный свой там график проведения матчев, и плюс это достаточно такое открытое, когда человек понимает, что к футболу он может привязать и сплетни в отношении футбола, какие-то темы, новые темы для разговоров и новую информацию для мыслей.
А вот, возвращаясь к тому, что сказал Павел, Александр Павлович, а может, как вы думаете, футбол играть роль вот такой вот идеи объединения, ну, вернее, ну, именно играть роль, не быть таковой, а играть роль идеи, объединяющей страну, народ?
Не дай бог, это не нужно, это игра. Футбол, во-первых, парадоксально, не совсем согласен, что сказали мои, значит, собеседники, но футбол, кроме этого, парадоксален. Он действительно очень прост. Но, как остроумно говорил один наш тренер, знаменитый Якушин был Михайлович, что простая игра, откройся и отдай. Но это самое сложное исполнить. Я не хуже, чем вот звонивший сейчас по телефону, знал Стрельцова. Ну, и Стрельцова любили еще из-за слабости, которые проявлялись на поле. У него нет настроения, нет вдохновения. Его тоже ждали. Значит, в футболе могут и любить и такие проявления. И сколько там всего собирается. Поэтому я в моем возрасте боюсь таких категорических высказываний. Я только единственное против того, чтобы людей попрекали чем-то. Попрекать нет, что футболисты, что могут они все-таки делать. Мы огорчаемся. Но имеем ли мы право на упрек? По-моему, нет.
С Пейджера. Футбол – это совместная медитация всего человечества, когда речь идет о чемпионате мира. Она сопровождается цепными реакциями и имеет большое терапевтическое значение, пишет Сергей Митрофанов, врач-инженер из Москвы. А вот известно, что какие сильные чувства вызывает футбол у фанатов. Павел, как вы думаете, вот чем агрессия футбольных фанатов объясняется? Когда они там все крушат после матча и так далее.
Ну, мне кажется, что это естественно, ну, до некоторых пределов, да, это естественная, так сказать, реакция психики, да, расстроиться и, соответственно, попытаться как-то это расстройство компенсировать, да? Когда это начинает принимать какие-то катастрофические масштабы, да, как было, когда в 2002 году, по-моему, когда
после матча с Японией.
Да, с Японией, да, наши московские фанаты стали громить просто все подряд, переворачивать машины. Конечно, это... Ну, то есть это заслуживает того, чтобы это как-то укорить, но, тем не менее, агрессия, на мой взгляд, вполне естественное явление. Тут надо у Людмилы спросить, как у психолога, что, на мой взгляд, агрессия является очень естественным элементом вот такого выброса адреналина и такого наблюдения за таким действием, как соревнование именно, да.
Людмила, насколько естественна такая реакция?
Ну, вы знаете, мне кажется, что можно, конечно, там, с психологической точки зрения какую-то естественность проследить, но, тем не менее, мне кажется, что футбол – это такое интенсивное бытие. Это 90 минут, когда каждый и игрок, и зрители, и все, кто около футбола находится, находятся на пике какого-то такого эмоционального накала. И поэтому проявление агрессии – это крайности проявления гнева и страха. Вот, поэтому мне кажется, что любая агрессия может быть трансформирована, ну, в более созидательные вещи. В частности, клубы работают с футбольными болельщиками, с футбольными фанатами, чтобы создать им пространство и зоны, где они могут вести себя, скажем так, более воспитанно и корректно. Но это работа, которая требует действительного каждодневного участия клуба в жизни своих болельщиков.
И, Александр Павлович, ваше объяснение агрессивности футбольных фанатов?
Я не
фанатов...
верю в неуправляемую силу. Когда существует культ силы у нас, он тоже часто упрощен как культ кулака. Но всегда сильный кулак обслуживает чьи-то мозги, и всегда не самых лучших людей, потому что умный человек сегодня уже все реже бывает порядочным. Поэтому фанаты очень часто, им не откажешь в личной храбрости, их бьют, они дерутся сами. Но, как я теперь понимаю, больше мужества оригинально думать, чем в толпе бежать за кем-то или навстречу. Я думаю, что этих фанатов тоже как-то используют, как они не всегда понимают. Я не верю, что все, что они делают, это спонтанно и только выбросовано. Это само собой, само собой. Все, я понимаю, что вы сказали, я совершенно согласен. Но мне кажется, что всегда они, может быть, даже сейчас их так и не используют. Но всегда эта агрессия может быть повернута в какую-то другую сторону. Я их считаю злом, я уже говорю, только потому, что нет альтернативы. Что-то они хорошо придумывают, действительно, они как-то преданы футболу, но когда они единственная аудитория футбола, футбол эстетически не может прибавить. А у футбола нет другого будущего. Пока выиграет чемпионат мира, уже он потеряет значение, он уже теряет. А если будут играть хорошо, как бразильцы, и не будут чемпионами мира, мы будем все не в претензии.
А единственная ли эта аудитория, фанаты, Павел?
Да, безусловно, нет. Как я уже говорил, что за чемпионатами наблюдает довольно большое количество.
Но это по телевизору, да? Александр Павлович, видимо, имел в виду вот вживую, да, на
стадионе. У нас же нет сборов на стадионе. Почему так носятся с фанатами, почему клубы вынуждены их поддерживать? А кто же еще придет? Они создают невыносимую обстановку. И нормальный человек не всегда может там пройти и прийти. Я знал случай, когда у нас был такой вратарь «Динамо» Сметанин. Ему сломали, здоровый парень, ему сломали челюсть, когда он не играл, а просто был среди публики. Вот так все стадионы бежали, а это вратарь знаменитой команды. Никто его в лицо не видел, значит. Так и Яшинова они сломали, как первый говорит, вот они пишут плакаты. Так они бы на живого Яшина, фанаты «Спартака», могли окрыситься или какой-то другой команды. Поэтому в этой любви к футболу их тоже есть та избирательность, которая, по-моему, никуда не ведет. То есть она ведет к неприятностям, но не ведет к тому, чего мы, так сказать, ждем. Мы общество, если так можно сказать, это, конечно, преувеличение, ждем от футбола наших отношений.
Но есть ли у этих фанатов любовь к футболу? Вот в чем вопрос.
Ну, наверное. Может, у них ничего. Бывает вот любовь к футболу, а больше ничего нет. И это часто бывает мало. Вот как бывает. Ну, вот человек любит только футбол и больше ничего. И я не знаю, футбол более лестно, когда его, грубо говоря, любит академик, футбол, чем, да, чем бомж. Хотя я говорю, что может быть болельщик «Звезда», обязательно рядовой человек. Не обязательно должен прийти Артир Ширвинд или там Парадис Грушевский, а обыкновенный человек может очень хорошо понимать в футболе, это болельщик «Звезда». Ну, как же он перекричит фанатов? Он не может этого сделать. Он своим пониманием сидит дома у телевизора. А телевизор – это другая аудитория.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, рассказывает о понятии «социальная роль».
Социальная роль очень важная для социологии понятие, можно сказать, одно из ключевых понятий. Старая метафора общества как театр, вот в данном случае оно рационализировано, обработано в понятие «социальная роль». Имеется в виду, что все мы, конечно, ведем себя так, как мы считаем нужным. Но в нашем поведении есть некоторый порядок. Вот эта упорядоченность, в частности, описывается через категорию «социальная роль». Мы ведем себя по определенным правилам, с одной стороны, то есть есть некоторый текст роли, обычно его описывают как совокупность разных социальных и культурных норм. С другой стороны, социальная роль подразумевает, что есть сценарий происходящего на сцене, то есть в данной ситуации есть другие участники, они в своих ролях, и наши роли некоторым образом соотнесены. Спектакль идет. Если основу роли составляют нормы и нормативные ожидания наши по отношению к нашим партнерам по взаимодействию, их по отношению к нам, то соединение ролей вокруг некоторые проблемы, ценности, задачи или цели описываются в социологии как социальный институт. Институт – это такая форма поведения людей в их социальных ролях, которая обладает такой способностью быть устойчивой, воспроизводиться. И эти правила, по которым существуют люди в рамках института, они людям известны и даже некоторым образом кодифицированы. Норма, роль, институт. Фактически общество в социологии описывается, в частности, вот через эти наиболее крупные и связанные друг с другом понятия.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Борис Дубин. Горчицкий из Москвы пишет нам: «В чем привлекательность футбола? В его красоте. Есть спортсмены и команды, которые красиво играют. Получается настоящий футбольный спектакль. А я получаю эстетическое удовольствие от красивой игры. Но есть тяжелый и грязный футбол. Такой смотреть не хочется, и взор он не радует». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Дикая историческая полоса. Русские ученые-эмигранты после войны». В московском издательстве «Роспен» вышла книга Татьяны Ульянкиной, посвященная судьбам ученых, ставших перемещенными лицами. Лишение привычной обстановки всегда драма, но в случае ученого драма особая, поскольку колбы Кульмана лаборатории библиотеки на Театре военных действий – вещь и впрямь не первой необходимости. Доктор наук Татьяна Ульянкина рассказывает о судьбах ученых и приводит множество ранее неизвестных документов и свидетельств из архивов разных стран. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвует социолог Павел Лебедев, психолог Людмила Кирсанова и писатель Александр Нилин. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Министерство здравоохранения Киргизии сообщило новые данные о жертвах недавних межэтнических столкновений на юге страны. Официально зарегистрированных погибших теперь 283. По неофициальным же подсчетам число жертв может достигать 2000. В Киргизии сегодня проходит референдум по конституционной реформе, предполагающий переход от президентской к парламентской форме правления. В стране приняты беспрецедентные меры безопасности. В центре Москвы трое инкассаторов погибли в результате вооруженного нападения. На востоке Афганистана при взрыве в мечети погибли не менее 15 человек. По сообщению афганских властей, это боевики, собиравшие в мечети самодельные бомбы, одна из которых взорвалась. В Израиле более 1000 человек принимают участие в марше солидарности с израильским военным Гиладом Шалитом, которого 4 года назад захватили и с тех пор удерживают боевики палестинской группировки «Хамас». В канадском городе Торонто проходит саммит лидеров 20 ведущих государств мира. В центре внимания вопросы экономики. Председатель КНР Ху Цинтао принял приглашение президента США Барака Обамы совершить официальный визит в Соединенные Штаты. Лидер Венесуэлы Уго Чавес призвал латиноамериканских и арабских лидеров объединить усилия в борьбе против, как он выразился, американского империализма и растущих капиталистических интересов. Во Франции арестован один из боссов итальянской мафии Джузеппе Фальконе, находившийся в розыске около 10 лет. В Карибском море сформировался первый в этом году тропический шторм «Алекс», который может достичь силы урагана. В ночь на воскресенье он обрушился на побережье Белиза. По прогнозам метеорологов, Алекс направится в Мексиканский залив. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии писатель Александр Нилин, автор книг о спорте. Психолог Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии и спорта. И социолог Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение». Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас вас ждет рубрика «Новые исследования».
К годовщине начала Великой Отечественной войны Левада-центр задал россиянам несколько вопросов. Почему миллионы солдат Красной Армии оказались в плену во время войны? Большинство отвечает – из-за внезапности нападения со стороны Германии. 47% опрошенных утверждают, что это произошло из-за просчетов командования Красной Армии. А что заставляло советских людей вступать в ряды Власовской армии? Тут самый популярный ответ, его дали 39%, стремление избежать смерти в лагерях военнопленных. А почти треть граждан считает, что причиной была ненависть к советской власти, связанная с коллективизацией, массовыми репрессиями и насильственным переселением народов. Только 17% россиян думают, что власовцами владела алчность, надежда на выгоды и преимущества. И 10% увидели в их действиях такой мотив, как надежда бежать на Запад. Чувство ненависти или мести по отношению к жителям стран, которые были врагами Советского Союза во время войны, сейчас испытывают лишь 10-12% жителей России.
Павлу Лебедеву мой вопрос. Вас как социолога что-то заинтересовало в этом исследовании?
Да, безусловно. Я вчера смотрел на эти данные пристально и обнаружил... Ну, то есть, во-первых, первое, что бросается в глаза, что очень, как сказать, тенденциозные ответы, и они очень сильно зависят от того, от той картины, которую, вот, ну, например, нам в школе рассказывали, да, там, о том, что мы проиграли, потому что были не готовы. И, то есть, можно буквально там этот перечень ответов придумать, и взять из учебников, и они вот, собственно, и воспроизвелись. Меня, честно говоря, немножко поразил вопрос про Власовскую армию, потому что, как я увидел, опять же, из этих цифр, вопрос-то сформулирован с уже данными закрытиями. То есть людям давали карточку и спрашивали о том, выберите вариант. А вот если бы людей спросили, а знаете ли вы вообще, что такое Власовская армия, чем это движение было характерно, я уверен, что половина бы сказала, что они вообще не имеют понятия. И, да, наверное, Жукова от Власова вряд ли бы отличили.
Да, наверное. Александр Павлович, как вы думаете, почему вот такие болезненные вопросы, как те, которые поставил перед россиянами Левада-центр, вообще говоря, вытесняются, находятся на периферии общественного сознания, а все затмевает парадная сторона победы в войне?
Один наш знаменитый очень полководец, я его не называю, все догадаются, сказал, когда уже много потерян, сказал, русские бабы еще нарожают. Только он не сказал, от кого эти бабы нарожают, когда после войны надо было без отцов воспитывать детей, а государство все время вкладывало деньги в новый проект. Поэтому война не кончается с концом войны, есть ее необратимые последствия. Вот поколение, начинавшее век, погибло. Вот это надо реально себе представлять и об этом думать, когда на «Мерседес» надевается георгиевская ленточка, едем дальше воровать и химичить. Вот об этом думать не хочется. А хочется думать на отвлеченный вопрос, на который вряд ли обычный человек может ответить, не обладая информацией.
И, Людмила, ваше наблюдение по поводу отношения россиян к войне и к победе?
Вы знаете, вот на протяжении многих лет я с детства ходила с родителями к могиле неизвестного солдата, и для меня, как для маленького тогда гражданина, а потом гражданина постарше, это был некий праздник, который наполнен смыслом. На протяжении 20 лет в нашей стране очень мало стало праздников, очень много стало выходных. Так вот, День Победы – это все-таки праздник, у которого есть масштаб, это событие, которое наполнено смыслом, И страшно, что сейчас с возвратом как бы этого события как события очень много из содержание этого события превращается в форму, в какой-то внешний антураж. А хотелось бы, чтобы мы просто лучше знали историю, и нам такая возможность узнать многие факты истории предоставлялась. И здесь я согласна, что многие поколения, и наши в том числе, не знали тех фактов, которые знают нынешние 20-летние, и нынешние 20-летние не знают то, что учили мы в школе по истории войны.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Будете ли вы жаловаться на милиционера, который нарушил закон? Такой вопрос на минувшей неделе задал жителям Казани наш корреспондент Олег Павлов.
Да, обязательно буду жаловаться. Управление собственной безопасности или прокуратура.
Нет, ну это бесполезно. У нас в стране это бесполезно.
Я думаю, я буду жаловаться на такого милиционера, если он нарушит закон в отношении меня. То есть не факт, что проходя по улице и видя, как милиционер не по переходу переходит там дорогу, я пойду на него жаловаться.
Нургалиев разрешил, да, конечно.
Ну, не дай бог, если со мной такая ситуация произойдет, я думаю, что я сначала соберу информацию о том, как именно, куда жаловаться, и потом обдумаю, насколько действительно была велика тяжесть его поступка. Возможно, да. Это в зависимости от ситуации.
Это, видимо, гражданский долг, хотя немного непривычно для россиян. Все-таки посмотрю, какая ситуация. Может быть, я этому милиционеру скажу, что он не прав в первую очередь, и, допустим, поступает незаконно.
Жаловаться не буду, потому что считаю, что бесполезно вообще жаловаться на нашу милицию. Как показывает и практика, и вообще с нашей милицией, вообще лучше держаться подальше, а свои проблемы, касающиеся закона, каких-то взаимодействий, все. Лучше решать или через своих знакомых, которые работают в органах, которым ты доверяешь, или вообще не решать.
Я, в принципе, готов жаловаться на милиционера, кто нарушил закон, и я даже знаю, куда. Глядя на то, как много сейчас происходит беззаконий как раз со стороны сотрудников органов внутренних дел, я уже морально готов пожаловаться и защищать свои права.
Говорили жители Казани. Вот все-таки большинство утверждает, что будут жаловаться. Павел, а по вашим наблюдениям, меняется ли со временем, во-первых, отношение к милиции, во-вторых, вот это ощущение собственной беспомощности, ощущение, что ничего нельзя сделать с милиционером, который нарушает закон?
На самом деле у нас действительно продолжается такой негатив к милиции, и он стабилен на протяжении довольно длинного периода, да, там за последние несколько, ну, 5 лет точно ничего не поменялось, может быть, даже тенденция ухудшается, но, тем не менее, остается вот эта группа, я бы сказал, что это там где-то треть населения активного, да, которые готовы отстаивать свои права, и, что важно, здесь дело не в том, милиция это или не милиция, дело в том, что вот есть определенная группа людей, она вот около трети, даже чуть меньше, которые более активны, более способны, да, для того, чтобы отстаивать свои права, идти и жаловаться куда-то, да. Вот такая история.
Александр Павлович, как вы считаете, можно ли справиться с тем, что милиция нарушает, бывает, закон?
Ну, я на одно отвечу, жаловаться некому. Ну, может, мне бы отдельно нашлось, кому пожаловаться, но я солидарен с тем населением, которому жаловаться некому, им никто не поможет. И не надо тут быть большим оптимистом, чем этого требует обстановка. Как пока это нет.
Печально звучит, Людмила, ваше печально. Мнение. Решить эту проблему можно?
Знаете, каждый раз, когда мы, как граждане, пытаемся общаться с милиционером, мы думаем, что мы общаемся либо с властью, либо с законом. А на самом деле мы общаемся с должностью. И милиционер является подчиненным. И как любой подчиненный, он исполняет определенные обязанности, которые у него прописаны. И я считаю, что наше общение с любым милиционером должно строиться, исходя из трех базовых принципов. Это первое. Уверенность в себе, но не наглость и не самоуверенность. Это вежливость, но не такой боязливой скромности, страх. И второе – это ощущение себя как гражданина, то есть некая юридическая подкованность. И тогда наше общение возможно. И тогда можно и жаловаться, какие-то свои права отстаивать и выводить это все в пространство вот такого паритета.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор о том, что такое футбол для россиян. У нас есть звонок. Кирилл из Челябинска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как-то вы круто повернули Радио Свобода. Доброе утро. Добрый вечер, конечно. Просто, понимаете, вот вам покажется это наивным моим разговором, может быть. Но для меня, например, футбол – это джаз. Нет импровизации, нет футбола. Это пропало из футбола. Не нет игроков хороших, нет Пеле, нет Черенкова, нет Сократоса, понимаете? Надо, чтобы надо дать. Может быть, это связано как-то с политикой, может быть, не знаю. Извините, конечно, пожалуйста.
Александр Павлович, ответите.
Что я не очень понял.
Кто понял?
Как.
Вы знаете, вот долгое время футбол не приравнивали к какому-то высокому искусству. А я вот готова, может быть, поддержать нашего радиослушателя, что футбол – это джаз. Но, как и любой джаз, он должен иметь какое-то направление, да, для своего развития. Вот дисциплина в футболе, скорость и скорость, и профессиональное мастерство, что дает вот вариативность, такую джазовость, наверное, я готова присоединиться. Мне понравилось определение.
Ну, а почему должен быть джаз, когда есть футбол? Не очень понятно. Футбол самодостаточен, если в нем разбираться. Почему должен быть обязательно джаз, балет? Почему сравнение футбола с чем-то?
Мне так кажется, просто сравнение с чем-то красивым.
Это просто метафора, я так понимаю.
Он выдерживает все один, если разобраться в нем досконально.
И Аркадий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я понимаю, что мой голос прозвучит диссонансом с большинством, но я вот такого вот просто боления, ну, никак не понимаю. Нет, конечно, приятно, когда наши выиграли, но, по-моему, это какая-то противоестественная форма соучастия. Это пустое возбуждение в кресле перед телевизором. Ну, а что творят толпы так называемых фанатов на стадионах, все знают. Это, мягко говоря, неконструктивно. Я понимаю, что это массовое явление со своей социологией, со своей экономикой, но по мне это что-то вроде, извините, самоудовлетворение под эротику или порнографию. Я сам когда-то занимался спортом, я понимаю, что это такое. И, по-моему, всюду, ну, кроме вот высоких форм, которые ближе к искусству, как художественная гимнастика, так, по-моему, всюду можно и надо быть исключительно игроком и участником. Так же я отношусь и к эротике. Вот так.
Людмила, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, каждый человек имеет право на свое личное мнение, и мнение нашего радиослушателя должно и нужно уважать. Я считаю, что чем больше мнений о таком замечательном процессе, как футбол, существует, тем больше тем для наших, наверное, разговоров в будущем и будет. Почему нет?
Из Свердловской области Сергей Борисович дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, знаете, мое мнение, я вот сейчас скажу не о футболе, о том, какая это гениальная игра и так далее. Здесь речь идет о вот, как вот я думаю, о футбольном самом вот явлении, вот этом болении и так далее. Просто понимаете, здесь люди вот наетые, напитые, так, а смысл-то где, а дальше-то? И знаете, давайте сотворим себе столбик, привяжем к нему шарик и будем вот детскую песенку петь, хороводик вот водить. Вот смысл нужен, смысл, понимаете? А смысла-то не, смысла нет. Дальше-то что? Люди сытые, наетые, напитые, что называется. Извините за такие слова.
Спасибо, спасибо. Павел, в чем смысл?
Я, честно говоря, не совсем понял вопрос. Смысл в игре, на мой взгляд, понятен. Да? То есть правила, есть задача, нужно выиграть. Смысл соревнования тоже понятен. А смысл людей, наблюдающих за этим... На мой взгляд, это получить удовольствие от зрелища. Это зрелище может быть разным. Может быть действительно импровизационным, искрометным, а может быть сухим и, скажем, логичным, но при этом не менее прекрасным. Потому что если мы смотрим, я не знаю, например, на сборную Бразилии, которая играет очень раскованно, разнообразно, и действительно это похоже, допустим, на джаз, то кто скажет, что плохо играет сборная, там, я не знаю, Германии или Италии, где все очень строго, жестко, и в этом есть тоже свой интерес и своя красота.
Напомню, что рядом со мной в студии социолог Павел Лебедев, писатель Александр Нилин и психолог Людмила Кирсанова. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода, которую ведет Вероника Баде. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, как бы с пожилым, можно сказать, конечно, я не фанат, естественно, даже не болельщик. Но я хочу сказать, что масса людей нравится футбол. Единственное, что кто здесь виноват во всем, это наши политики, которые пытаются из футбола обычного сделать опять приманку для идиотов какую-то. И просто уже люди нормальные не могут болеть. Если ты болельщик, значит, ты дурак. Вот у нас это сделало, из этого сделала, так сказать, власть сделала из футбола вот это. А вообще даже вот я посмотрела, ну, иногда какие-то фрагменты, и мне нравятся, ну, гениальные игроки, типа Рональда, я с большим удовольствием смотрела. У нас пока таких не видно. Мы на своем фоне только видим вот эту власть, которая пытается вот это даже футбол изгадить.
Марина Николаевна, мы вас поняли. Александр Павлович, попрошу ваш комментарий.
Да, я с этим совершенно согласен.
Кто еще согласен, кто не согласен?
Мне кажется, что не надо как-то вот все сваливать на власть, потому что это очень просто всегда сделать. Футбол – это своя структура, которая работает по своим правилам, и, на мой взгляд, нужно отличать еще, то есть так, футбол, там, сборная России или там чемпионат Премьер-лига и футбол такой массовый, который действительно сейчас плохо развивается. Мне кажется, что у нас очень большие, скажем, за последние несколько лет произошли подвижки именно вот в спорте и в футболе высоких достижений, потому что говорить о том, что мы... То есть не замечать того, что мы все-таки заняли третье место на чемпионате Европы, и это, в общем, большое достижение для всех. Об этом, мне кажется, не надо забывать.
И Владимир из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда-то англичане, как считается, родоначальники вот этой игры, ну, в принципе, китайцы считают, что футбол у них зародился, русские считают, что в России, это можно понять. Вот они дали определение двум видам спорта, очень популярным в своей стране, регби, второе место занимает, и футболу. Они сказали вот так, красиво, регби – это хулиганская игра для интеллектуалов, а футбол – это интеллектуальная игра для хулиганов. Понимаете, я бы еще добавил, что это игра для бедных. В основном все звезды футбольные, они из бедных и очень часто таких хулиганских районов. Даже взять вот Россию, Советский Союз, тоже все наши знаменитости. И Численко, и Воронин, и Стрельцов, и тот же Бобров, Федотов. Они все очень из бедных, небогатых семей, из маленьких городков. Понимаете, футбол – это радость и печаль. Но самое главное, вы сейчас будете смеяться, футбол – это свобода. Свобода. Поэтому он был так любим в Советском Союзе. Спасибо.
А вот не будем мы смеяться. Людмила, что вы об этом думаете?
Знаете, вот это лишний раз подтверждает, что каждый смотрит футбол через призму своих интересов и предпочтений. Я очень уважаю мнение нашего радиослушателя. И вместе с тем могу сказать и присоединиться, что в Англии в свое время была пословица, что если запретить футбол собачьи бега, то на следующий день случится революция. Наверное, за этим тоже есть какой-то смысл.
Вот еще мне о чем хотелось бы поговорить. Александр Павлович, как менялось отношение к футболу со временем, вот на вашей памяти?
В 98-м году был чемпионат мира в Париже, и я видел, что там так праздновали победу с безобразием почище наших. И я почему-то вспомнил, я же ребенком видел День Победы в Москве, настоящее, что было событием не меньшим, чем выигрыш французами первенства мира, я тогда впервые подумал, а вот отвечает ли вот такая вот реакция? Ведь вот если я преувеличиваю и говорю это с каких-то своих позиций дедушки, что было лучше, посмотрите хронику, по телевизору её часто показывают. Сидят люди в военной форме, в шинелях, смотрят чемпионат 45-46 года. У них такие детские доверчивые лица. И люди прошли войну. Почему у них нет такой агрессии? А у этих детей она есть. Почему меняется только в сторону агрессии? Футболисты виноваты, но, возможно, игра становится рисковатой. Там и регби, ну, конечно, в футболе, в современном футболе очень много оттуда. Игра стала гораздо более грязной, резкой, с массой запрещенных вещей, которые разрешаются. Но кто виноват? Футболисты виноваты или публика? Тут, наверное, надо делить эту ответственность.
Дорогие слушатели, напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Людмила, почему меняется в эту сторону?
Знаете, Александр Павлович как-то сказал, что футбол послевоенный был символом мирной жизни, да? А сейчас получается так, что каждое футбольное событие накладывается на какой-то исторический контекст. И вот в настоящий момент, видимо, продолжающаяся война в умах и сердцах молодых болельщиков и всех зрителей, которые смотрят футбол, делает футбол более агрессивным. Может быть, темп жизни такой, который заставляет людей быть более агрессивным и доказывать как бы зону своей индивидуальности и пытаться как-то себя защитить и позиционировать себя миру. Поэтому, наверное, игра становится, любая игра становится другой.
Павел, что менялось в отношении к футболу на вашей памяти, по вашим наблюдениям?
Ну, по моим наблюдениям, прежде всего, действительно менялось отношение к российскому футболу. Сейчас к нему, опять же, я уже говорил об этом, что сейчас к нему больше уважения, чем, опять же, там 5-6 лет назад. Потому что, вот, я помню, у нас было специальное исследование, когда мы проиграли Португалии 7-1, да, мы тогда проиграли, это был 2004 год. И тогда просто, просто позитивных реакций практически не было. Был, то есть говорили, что и виноваты тренеры, и игроки, и государство, и вообще все подряд. За прошедшие 6 лет, в общем, уже больше позитива относительно нашего футбола, нашей сборной команды. Но что вот еще хотел бы добавить к тому, что сказала Людмила, по поводу того, что футбол меняется еще и под... Действительно, ускоряется темп жизни, и футбол, на мой взгляд, он вот со времени войны, за 50 лет, если тогда это была игра в чистом виде, наверное, спорт и зрелище, то сейчас футбол – это еще и большой пласт бизнеса, соответственно, денежных интересов, и вот был недавно скандал по поводу того, почему Дунга не взял Рональдиньо в сборную, потому что у Рональдиньо большие спонсорские контракты, и он не может не участвовать. И вот на этой почве большой конфликт был. Раньше, мне кажется, такого просто подумать нельзя было. Тренер решает сам, кого он берет.
Но он решил на это.
Нет, он в итоге, как бы тренер все решил.
Да.
Но, тем не менее, прецедент очень широко обсуждался. И, в общем...
Из Московской области Георгий у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое. Я вот советую, чтобы поставить точку философии современности. Жизнь замечательных людей. 2008 год. Мишель Фуко. Все объясняет, каким был человек до 68-го года и после 68-го безумие в эпоху разума. Разум был, эпоха в 68-м кончилась, а после 68-го эпоха эмоций. То же самое постчеловечество. Делягин пишет, что никакой Пушкин, никакой Платон сейчас не справится с массивом, с тупиком информации. Нужно это человеку оставить эмоции, а это отдать менеджерам. И поэтому футбол – умная игра, а зритель ума уже не воспринимает. И поэтому это за бортом, а человек, производство спроса, вот забыть Фуко, Бодриар чудно пишет, что сейчас человек сделался комфортным животным, а экономика включила в себя производство спроса. Но не производство ума, а производство эмоций. И они умножаются с каждым годом число их поглубления. Все музы, соработницы Божьи, стали захватчиком. Ленор Горалик, молодая девочка из Днепропетровска.
Спасибо, Георгий, спасибо. Людмил, что скажете?
У нас такие начитанные слушатели.
Да, гордимся ими.
Да, приятно. На самом деле, данный звонок меня так завлёк в какие-то философские глубины, и в какой-то момент я поняла, что, ну, к сожалению или к счастью, что действительно футбол у нас больше, чем игра, и за это нельзя винить. И если мы будем возвращать футбол, делать из него снова игру, наверное, это не получится. Потому что многие люди, которые смотрят футбольные матчи, это те люди, которые ищут какую-то такую свою эмоциональную опору. И футбол дает возможность получить зрелище, отработать свои эмоции, такую психотерапию очередную получить, и возможность каким-то образом создать атмосферу общих интересов, о чем уже было сказано. И, наверное, если делать из футбола и какую-то национальную идею, наверное, было бы неправильно, потому что футбол – это явление, которое просто надо уважать, любить, смотреть, и, я бы сказала, не болеть, а просто поддерживать. Поддерживать как национальную команду, так и клубные команды.
Пишет Евгений нам на пейджер, болельщик с 50-го года. Раньше были болельщики, в конце 80-х появились фанатики. С 90-го года я прекратил по этой причине посещать стадион, так как я хочу видеть футбол, а не прыгающие спины и орущие лица, в кавычках, которые растягивают баннер. И Виктор Владимирович из Челябинска нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу вас.
Я бы хотел только одно уточнение сделать, что сборная России не завоевала третье место, она его разделила. А это две большие разницы, согласитесь, поскольку игры не было за третье место.
Ну да, но тем не менее, по факту же она является как призером чемпионата Европы.
Хочу спросить присутствующих в студии. Александр Павлович, что такое для вас футбол?
Понимаете, всех привлекает категоризм суждений, а слушать друг друга никто не умеет. Даже наша сегодняшняя передача, я понимаю, часто задающие вопросы, не слышали, что это уже 10 раз обсудили. Сегодняшний мир требует меньшей категоричности, а может быть, большей рефлексии. Это касается и в понимании футбола. Не надо так строго судить и так хлестко высказываться, тем более цитировать. Лучше немножко подумать и самим, и поискать слова для выражения своих мыслей, а не заёмных. Если футбол чем-то в этом поможет, не поможет, значит, помогут какие-то другие игры. А что игра, ничего плохого, по-моему, нет.
Людмила, что такое для вас футбол?
Вы знаете, для меня футбол возможен профессионального роста, потому что на протяжении вот последних месяцев я работаю с юношеской сборной России по футболу. И мне очень приятно, что я профессионально имею возможность присоединиться к личностному росту молодых игроков 95-го года и постараться вместе с ними сделать футбол еще более зрелищным, красивым, чистым и разнообразным.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – директор Государственного музея истории ГУЛАГа Антон Антонов-Овсеенко. Ведущий Данила Гальперович. Первый раз в воскресенье в эфире воскресенье в 14 часов, по вторую в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение», психолог Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии спорта, и Александр Нилин, писатель, автор книг о спорте. Вела программа Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусская сторона не предпринимает никаких...
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки.
Честно говоря, боимся, что весь Трамп еще не повторилось.
Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.